Глава 20. На следующий день, в пятницу, были надиктованы, отстуканы на машинке и выправлены еще две статьи. Вторая была отослана Лону Коэну, а третья заперта в нашем сейфе. В статьях описывались события, начиная со дня выборов и до конца года. И хотя никаких имен и адресов там не было, почти все остальное рассказывалось без утайки. Я сам был заинтригован и с нетерпением ожидал продолжения. Боссы Лона охотно согласились на предложенные Вульфом условия, включая гарантии против исков о клевете, но решили начать публикацию не раньше воскресенья. Заголовки на первой странице гласили: «Методы американских коммунистов», «Красная армия в холодной войне», «Их штаб-квартира в США». Затем шло вступление, набранное курсивом. Газет представляет первую из серии статей, рассказывающих о том, как американские коммунисты помогают России вести холодную войну и готовятся к реальным боевым действиям, если дойдет и до этого. Все факты подлинные. По понятным причинам имя автора публикации не раскрывается, однако газета обладает достаточными гарантиями их достоверности. Мы надеемся продолжить эту серию и в дальнейшем ознакомить читателей с последними действиями красных, включая их тайные совещания до, во время и после громкого судебного процесса в Нью-Йорке. Вторая статья будет опубликована завтра. Не пропустите. Ниже шел текст в том виде, в каком его надиктовал сам Вульф. Я бы с удовольствием умолчал кое о чем, чтобы позднее представить замысел Вульфа в самом эффектном ракурсе, однако рассказываю все по порядку, как было на самом деле. Это относится к пятнице, субботе, воскресенью и понедельнику до 20:30. Вы знаете все, что знал я. Во всяком случае, будете знать, когда я добавлю, что третья статья была закончена в воскресенье и отправлена Лону в понедельник к полудню, чтобы появиться во вторничном выпуске, что окончательный отчет Вайнбаха о камне подтвердил первоначальные выводы, что больше ничего не предпринималось, и что в течение этих четырех дней Вульф был как на иголках, чего за ним давненько не водилось. Я не имел ни малейшего представления, чего он хочет добиться, строча статьи за мистера Джонса и выбалтывая сокровенные тайны коммунистов. Признаюсь, я силился в этом разобраться. К примеру, в пятницу утром, пока он пропадал в оранжерее, я тщательно пересчитал фотографии, лежавшие в ящике его письменного стола. Но все они оказались на месте. Ни одна не исчезла. Действуя из самых лучших побуждений, я совершил еще пару попыток проникнуть в его замыслы, но безрезультатно. До самого понедельника я буквально вырывал из рук у почтальона письма, при каждом звонке в дверь опрометью бросался открывать, надеясь, что принесли телеграмму, и торопливо хватался за телефонную трубку. Я решил, что статьи — это только наживка, а мы превратились в рыбаков, сидящих на берегу и тщетно надеющихся, что сейчас начнет клевать. Но если клев ожидался в виде письма, телеграммы или телефонного звонка, то никакой рыбы нам не досталось. Затем, в понедельник вечером, сразу после обеда, Вульф вручил мне в кабинете исписанный листок из своего блокнота и спросил: «Сможешь прочесть, Арчи?» Это был риторический вопрос. Его почерк почти так же разборчив, как печатные буквы. Я прочел и сказал: «Да, сэр, тут все ясно».
«Отпечатай этот текст на фирменном бланке газет, включая подпись, как указано. Потом дай мне взглянуть. На том же фирменном конверте проставь адрес мистеру Альберту Энрайту, Коммунистическая партия США, Восточная, 12-я улица, дом 35. Одна копирка. Через один интервал.
Можно допустить одну-две ошибки?
Постарайся без них. Ты в Нью-Йорке не единственный, кто хорошо печатает.
Я придвинул к себе пишущую машинку, достал бланк, заправил его и начал стучать по клавишам. Вынув готовый текст, я прочел его. 27 июня 1949 года. Дорогой мистер Энрайт, пишу вам, потому что однажды встречался с вами и два раза слышал ваши выступления на митингах. Вы не узнали бы меня, даже если бы увидели. Мое имя вам также ни о чем не скажет. Я работаю в газет. Разумеется, вам известно о серии статей, запущенной нами в воскресенье. Я не коммунист, но поддерживаю многое из того, за что они выступают, и считаю, что с ними обходятся несправедливо. В любом случае, я не выношу предателей, а человек, предоставивший газет материал для вышеупомянутых статей, безусловно, предатель. Полагаю, вы имеете право знать, кто он такой. Я никогда его не видел, да и навряд ли он когда-нибудь появлялся в редакции. Но мне известно, кто из журналистов с ним сотрудничает. По счастливой случайности в мои руки попала одна вещь, которая, думается, должна вам помочь. Прикладываю ее к этому письму. Судя по всему, она находилась в папке, которая была предоставлена нашему руководству в доказательство подлинности публикуемых материалов. Большего я вам сказать не могу, иначе вы сможете установить мою личность, а я этого не хочу. Желаю дальнейших успехов в борьбе с империалистами, монополистами и поджигателями войны. Друг. Я встал, чтобы передать письмо Вульфу, затем снова сел за машинку и отстукал на конверте адрес. И хотя в письме не было допущено ни одной ошибки, тут меня бес попутал, и вместо «коммунистическая» я напечатал «коумнистическая». Пришлось взять новый конверт, но я не огорчился, так как был слишком взволнован. Через мгновение я узнаю, какая фотография будет приложена к письму, если, конечно, старый бездельник не выставит меня вон. К счастью, не выставил, хотя вполне мог. Он выдвинул ящик письменного стола, немного порылся в нем, протянул мне снимок и сказал: «Приложи к письму. Брось в тот ящик так, чтобы сегодня дошло». Это было лучшее из фотографий с изображением членского билета коммунистической партии на имя Уильяма Рейнольдса за номером 128-394. Я проводил снимок испепеляющим взглядом, вложил его в конверт, запечатал, наклеил марку и вышел из дому. Решив, что в моем состоянии не повредит свежий воздух, я отправился к станции метро Таймс-сквер. В тот вечер я больше не ждал от Вульфа никаких распоряжений. Так оно и получилось. Спать мы отправились довольно рано. Раздеваясь у себя в комнате, я все еще строил предположения, не в силах изобрести ничего стоящего. Основная хитрость уже не составляла для меня загадки. Но что должно было последовать дальше? Неужели опять будем сидеть и ждать у моря погоды? И если да, то каким образом откроется истинное имя Уильяма Рейнольдса? Когда, зачем и кто это должен сделать? В конце концов, я, накрывшись одеялом, выбросил эти мысли из головы, чтобы немного отдохнуть. На следующий день, во вторник, до самого полудня и даже немного дольше, мы действительно сидели и ждали. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Правда, скучать нам не пришлось, так как телефон разрывался от звонков. Утром в газет появилась третья статья, и редакция умоляла написать продолжение. Мне было велено увиливать до последнего. Еще не было и 10, а Лон звонил уже 2. Потом последовала настоящая пулеметная очередь звонков. Редактор отдела городских новостей. Ответственный редактор. Выпускающий редактор. Издатель. И прочее, и прочее. Они так наседали, что я уже хотел сам настрочить статью, чтобы потом толкнуть ее за 15 000 зеленых. Когда незадолго до ланча телефон затрещал снова, я ни на секунду не усомнился, что это опять названивает кто-нибудь из газетчиков, поэтому не стал тратить время на обычное приветствие, а просто брякнул. «Да?»
«Это офис Нира Вульфа?»
Скрипучий голос, звучавший как-то искусственно, был мне совершенно незнаком. «Да», — говорит Арчи Гудвин.
«Мистер Вульф рядом?»
«Да, он занят. Представьтесь, пожалуйста».
«Просто скажите ему прямоугольник».
«Что? Повторите, пожалуйста, по слогам».
«Прямоугольник». «Прямоугольник. Скажите ему прямо сейчас. Его это заинтересует».
Связь прервалась, я повесил трубку и повернулся к Вульфу. «Прямоугольник».
«Что?»
«Он так сказал, вернее, проскрипел. Просто попросил, чтобы я передал вам прямоугольник».
«Ага».
Вульф выпрямился, взгляд его прояснился.
«Позвони в национальную штаб-квартиру Коммунистической партии США. Номер Алгонкин 42215. Мне нужен мистер Харви или мистер Стивенс. Любой из них».
Я крутанулся на стуле и стал набирать номер. Через секунду у меня в ухе раздался приятный женский голос. Его благозвучность повергла меня в шок. Да и вообще... Я несколько смутился, так как впервые в жизни разговаривал с женщиной-коммунисткой, поэтому пробормотал. «Меня зовут Гудвин, товарищ. Можно позвать к телефону мистера Харви? С ним хочет поговорить мистер Нира Вульф».
«Вы сказали Нира Вульф?»
«Да, детектив».
«Я слышала имя. Сейчас посмотрю. Не вешайте трубку».
Я стал ждать. Мне было не впервой висеть на линии, пока телефонистка или секретарь ходила смотреть, поэтому я откинулся на спинку кресла и устроился поудобнее. Однако очень скоро мужской голос сообщил:
«Харви слушает».
Я дал знак Вульфу снять трубку параллельного аппарата, а свою вешать не стал.
«Как поживаете, сэр?» — учтиво спросил Вульф. «У меня большие затруднения. А вы можете мне помочь, если, конечно, захотите. Не могли бы вы приехать ко мне домой сегодня в 6 часов вечера с одним из ваших коллег? Может быть, с мистером Стивенсом или мистером Энрайтом, если кто-нибудь из них свободен?»
«Почему вы думаете, что мы можем помочь?»
— поинтересовался Харви отнюдь не грубо. У него был чуть хрипловатый, негромкий бас.
«Не сомневаюсь, что можете. По крайней мере, я хочу спросить вашего совета. Это касается человека, которого вы знаете под именем Уильяма Рейнольдса. Он имеет отношение к расследованию, которым я сейчас занимаюсь. Дело это срочное. Вот почему мне нужно как можно скорее с вами повидаться. Времени совсем нет».
«Почему вы думаете, что я знаком с человеком по имени Уильям Рейнольдс?»
«Ах, перестаньте, мистер Харви! Давайте сначала переговорим, а уж потом вы решите, знакомы вы с ним или нет. По телефону я ничего сообщить не могу, поскольку это не телефонный разговор».
«Не вешайте трубку».
На этот раз ждать пришлось куда дольше. Вульф терпеливо сидел, прижав трубку к уху, и я тоже. Через 3-4 минуты он заметно помрачнел, но тут на том конце провода снова зазвучал голос Харви, и Вульф начал постукивать указательным пальцем по подлокотнику.
«Если мы придем», — спросил Харви, — «кто там будет?» «Вы, разумеется, и я, а также мистер Гудвин, мой помощник». «Больше никого?» «Нет, сэр». «Хорошо. Мы будем у вас в 6».
Я дал отбой и поинтересовался у Вульфа. «У мистера Джонса всегда такой скрипучий голос. А пароль «прямоугольник», стало быть, означает, что письмо от друга получено? А может, не просто получено, но и прочитано таким-то комиссаром?»